Итак, студия «Серебряного дождя», программа «Что-то хорошее», в студии Алекс Дубас, Мария Армас. Я с большим удовольствием приветствую человека, чье имя, духовное имя звучит так. Чайтанья Чандра Чаран. Здравствуйте. Маришка, включи нашему гостю. Гость должен быть услышан. Вот очень многие люди, я тебе сейчас объясню, очень многие люди делают совершенно невозможные, невероятные вещи, чтобы услышать, что он говорит. Ну, чтобы услышать ответы на какие-то вопросы, которые волнуют человек. А ты микрофон
включил. А я ставлю техническую преграду. Все работает, все в порядке.
Вы, может быть, слышали кросс-промо и ролик, анонсирующий эту передачу, друзья, о том, что сейчас вот, ну, есть, никуда от этого не уйти, тенденция, об этом пишут и журналы, и мы все это чувствуем, общаемся с людьми, когда люди ищут ответы на вопросы. Ну, то есть, все, ты уже стоишь более-менее на ногах, крепко, и дом у тебя уже, и пусть в кредите, но хорошим, и все у тебя есть. И вдруг появляются вопросы, на которые ответов нет. Например, а как жить без любви? Или почему меня не любят? Вот этот вопрос меня волновал год, например, назад. Сейчас вообще не волнует, потому что любит. Вот. Или, а как же, вот ты заработал денег, и все хорошо, ну, ты благотворительностью занимаешься, еще что-то. А вот, а зачем я их заработал? И как правильно их потратить? И вот люди собирают вещи и, допустим, садят самолет. Сначала индийское посольство на улице Воронцова поля, потом самолет, Индия, и пытаются попасть в ашрам. Кто-то в ашрам Оши, кто-то к Сайбабе. Я ездил к Сайбабе. Сейчас очень можно много услышать на каком-то мероприятии, в ресторане индуса. А я вчера вернулся от Сайбабы. Удалось с ним пообщаться? Нет, но вот было здорово. Они... Тенденция есть. Но у нас сейчас такая маленькая Индия. Почему маленькая? У нас аудитория большая. У нас вот в гостях тот самый духовный учитель. Чайтанья Чандра Чаран, напомню. И те вопросы, которые вы могли бы задать... Там где-то в горах, или там в степи, или там в ашрамах. Вы можете задать их прямо сейчас. Телефон вам Мария скажет.
961-2202, абонент Дубаса. Это через колл-центр Golden Telecom, ну, либо в прямой эфир 730-101. И вам не придется идти в посольство на Воронцовскую.
А мне кажется, если что-то сегодня и произойдет у кого-то, какие-то откровения, то это будет только началом пути, и в посольство как раз-таки...
Все равно придется идти.
И потом и надо. Все, мы, наверное... Замолкаем, ждем ваших звоночков. И я хотел предоставить слово гостю. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите немножко о себе. То есть, как вы стали духовным учителем? Ну, чтобы мы начали, собственно, наш разговор, и слушатели задавали специфические вопросы.
Гуру-ученик — это отношения вечные. И каждый из нас является вечным учеником и вечным также духовным учителем. Нам всегда приходится кого-то обучать и от кого-то учиться. Это вечный процесс. Я узнал об этом из ведических книг, очень древних писаний, где говорится, что духовные отношения — это вечный мир любви, где есть передача знания, где есть трансцендентный духовный и любовный обмен. И наиболее важный — это обмен чем-то сокровенным, мыслями, чувствами, обмен любовью. Начиная с божественных отношений, также это распространяется безгранично на все живые существа. Эту любовь можем получить от личности, которая уже имеет, обладает ею. Эти вопросы, которые у нас возникают бесконечным образом, ответы на них в нашем сердце находятся. И вот человек, который пробудит в нас это знание, это есть наш гуру, наш духовный учитель. У меня также есть гуру, я регулярно езжу в Индию, и он пробуждает в моем сердце вот эту способность понимать мир, ощущать его правильным образом, то есть таким образом, чтобы я мог чувствовать счастье и передавать его другим людям. В этом как бы главное назначение гуру – следить, чтобы люди не страдали, чтобы они меньше страдали и в конце концов свести страдания к нулю. В этом главная задача духовного знания, передачи знания – обрести себя нужно человеку. Поэтому нужен духовный учитель.
Человек начинает искать духовного учителя, искать ответы на вопросы, скажем, становится религиозным, или там покупает эзотерические книжки, или едет в Индию. Вот когда он начинает искать, это, для этого обязательно должен произойти катарсис какой-то у него? Образно говоря, я не знаю, несчастная любовь, крах какой-то, не дай бог, смерть. Или это может произойти плавно? Вот, честно говоря, почему задаю вопрос, я таких людей не встречал.
Это скорее относится к уровню разума человека. Есть, скажем, разум на уровне животного сознания, есть выше этого, скажем, есть человеческие уровни сознания. Градации огромные, потому что люди могут быть великими, могут быть примитивными, скажем, от обычного простого человека, аборигена какого-то джунгли до проявлений Иисуса или святых каких-то. Представляете, да, это градация огромная, то есть диапазон гигантский в мире человека. И поэтому также человек по-разному он устроен, в соответствии с разумом, с целью жизни. На грубых уровнях человеку нужен, да, вот такой, знаете, стресс, как бы страдание, перенести что-то тяжелое, утрату какую-то. Причем задуматься, почему, за что и что это за мир, в котором я живу, за что такие страдания. На более тонком уровне, где совесть выше у человека, уже меньше, видите, какие-то страдания, но они тоньше проникают в ум, его совесть гложет, скажем. Еще на более высоком уровне достаточно просто какого-то намека, что он понял, что есть какой-то высший разум, что есть космос, что я не один в этом мире, что вот есть полное целое, он начинает быть философом, медитация его привлекает, скажем, читает книги, вот эти ищет какие-то возможности выйти за пределы обычных вещей каких-то, стереотипов, скажем, вот этих блоков, вот этих обыденной жизни, он начинает искать этот выход, потому что это разум человеческий, он развивается. Наша задача следить, чтобы этот разум не деградировал. Тогда люди будут всегда двигаться вперед, прогрессировать, как бы искать возможность улучшать жизнь. Деградация, она создает проблемы.
А ради чего вы живете вы?
Прежде всего, конечно, я живу для того, чтобы развиваться самому. И вот мне это очень помогает, вот этот духовный путь, прием передачи знаний. И мне очень интересно путешествовать, общаться с людьми. По многим городам путешествую уже лет 15, наверное, последних. Вот в этом главное моя жизнь в общении.
А конечный пункт вот в этом развитии?
Конечный пункт, если пойти путем разума и души, то конечный пункт, он будет божественным. То есть осознание вечности, осознание своего существования полноценного. Знаете, до духовной жизни я чувствовал свою неполноценность. То есть у меня был какой-то потенциал, я его ощущал, но я не знал, как его выразить. То что-то во мне скрывалось, какие-то энергии, которые не могли проявить себя. Таланты, может быть, это были какие-то мои естественные, или стремления, или цели, которые я хотел достичь. Я везде чувствовал, есть какие-то преграды, и я не знаю, как проявить себя. И вот духовная жизнь, как бы она стала открывать во мне, вот меня самого. Вот я даже сам удивлялся, я даже не знал, что вот я именно вот таким вот стану через 20 лет. Знаете, я даже боялся выйти к доске в школе, чтобы ответить урок. У меня был такой комплекс, что меня просто подзывал учитель, садил рядом за парту и на ухо спрашивал урок, потому что я не мог, у меня стеснение было, я не мог перед классом ответить, даже если я знал. Два таких было ребенка в школе, один был такой я. Я не мог себе представить, что буду сидеть на радио, скажем, вот говорить вот так вот открыто в эфир, на прямой эфир. То есть какие-то перемены ощущаю глубокие в себе.
Ответьте девушке на вопрос. Что делать, если сердце страстно жаждет любви, а она не приходит? Как найти иной смысл жизни? Я умею наслаждаться всеми проявлениями жизни, пишет она, но без любви пусто. Почему я прочел этот вопрос? Потому что он универсальный. Я тоже как-то в мое поле зрения в последнее время попадаются люди, которые... Я готова! Я хочу любить! Я готов! А ты чего ждешь? Я очень хочу влюбиться. Ну, вот, как-то вот не посылают именно тех людей. То есть есть вот какой-то кастинг проходит. Согласна, Марийка? Сидишь. А того или той нет. А что делать, если, процитирую еще раз, сердце страстно жаждет любви, а она не приходит?
Мне кажется, значит, не момент.
Жить без любви абсолютно бессмысленно.
Ну, а почему? Вот человек очень хочет, чего-то ждет, ему кажется, что он готов, а вот нет. Почему
нет? Нет любви, видите, и смысла нет, как бы в жизни. Человек начинает страдать,
думать. А почему нет? Может быть, он не готов или все-таки готов?
Знаете, любовь, она дремлет. Вот этого желания не было бы у нас. То есть любовь дремлет в сердце живого существа. Вот ребенок, он пойдет, у него есть две ноги, он еще не ходит. Но мы знаем, что он будет пытаться, что у него есть ноги, есть тенденция ходить. Также у человека есть тенденция любить, ведь он ожидает любовь. Где это? Он ищет эту любовь. Тенденция есть. Но она находится, нужно знать, где она находится? В сердце самого человека.
То есть еще не раскрылась до конца, да?
То есть не во внешнем мире, где мы ее ищем, да вот откуда она должна прийти? Она должна открыться изнутри сначала, а потом она притягивает уже это извне, уже после этого. Свое сердце нет идеала, он не пробудет любви. То есть идеал пробуждает любовь. Тоже хотя бы услышать об этом идеале. Хотя бы представить этот идеал, понимаете? Любовь, она будет всплывать, потому что это естественно. Знаете, можно книгу прочитать «Алые паруса». И знаете, человек вот влюбится просто. Знаете, вот этот образ. А соль там и прочее. Там фильм какой-то образ создается. Ромео и Джульетта. И люди выходят как бы уже влюбленные на какое-то время. То есть это можно как бы пробудить. Это называется на санскрите «удипан», стимул. Вот есть такие стимулы, которые пробуждают любовь в человеке. Но вот как ее сохранить, эту любовь, это целая наука. Знаете, есть пример из природы. Мускусный олень. Он выделяет из пупка такую жидкость ароматную, сам по себе мускус вот этот, да? И этот мускус попадает ему в нос. И он думает, откуда такой запах прекрасный? Начинает бегать, носиться по лесу, искать этот источник.
Как же я прекрасен, вот черт.
И он даже не знает, что он сам как бы встречает этот аромат. Вот человек тоже, где же это счастье в мире, где же? Но идея самого счастья, она из него же исходит, видите?
То есть у нас сейчас примерно миллион где-то счастливых людей, только не все об этом знают. Вот объединенных одним звуком, да, нашим разговором. Я имею в виду количество слушателей.
Да, потенциально люди все счастливы. В форме желания у всех это есть.
Ведь знаете, кстати, будет другой вопрос. Когда сердце откроется, когда оно придумает идеал, когда идеал притянется, и вдруг получится, что идеал что-то не очень тебя любит,
хорошая,
например.
Хорошая тема. Так, кто же такой идеал? Может ли быть идеал просто человек? Вот это интересный вопрос. Это тоже рассматривается в этом знании. Потому что если говорить о духовной жизни, то идеал вообще это значит, ну, что-то божественное. То есть мы идеализируем человека, обожествляем, значит, его.
Да, да.
Значит, это что-то божественное. А вот что такое это божественное, оно может не определиться в нашем сознании. Поэтому мы ищем. Мы верим или не верим, скажем. Насколько мы принимаем, насколько мы высоко можем мыслить вообще. Насколько вот наш ум, наше желание, насколько можем, могут подняться. Вот. До какой степени можем свою цель жизни поднять. Вот от этого будет зависеть, какую любовь мы найдем.
У нас, кстати, есть вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы счастливы?
Я, если стакан воды, то абсолютно, как говорил герой известного фильма.
Пожалуйста, мы слушаем вас.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Значит, мне 40 лет. Я понимаю, надеюсь, наверное, на то, что доживу там до 65, а может быть, даже если повезет, до 70 лет. Я понимаю, что когда мне останется 70 лет, я поверну свою голову назад и в памяти буду вспоминать все, что я прошел. И, наверное, будут в моей жизни моменты и те поступки, которые я совершил, и за которые мне и сейчас, и потом будет стыдно. Но в моей жизни есть поступки, которые я не совершил по моральным, этическим, каким-то нравственным соображениям. Я не знаю, к чему бы они привели, но я их не совершил. И у меня вопрос для себя, я хочу понять, за что мне будет больше обидно? За совершенные поступки, которые привели к каким-то негативному явлению по отношению к окружающим и ко мне, или за то, что я не совершил, но мог совершить, и не понимаю, к чему они могли бы привести? То есть, за что более страшный человеку в конце? За то, что он сделал, или за то, что он сделал, не сделал, а мог сделать, не понимая результатов своих поступков?
Какой хороший вопрос, спасибо большое.
Да, очень интересный. Это называется на санскрите карма и акарма, два термина. То есть есть поступок карма, есть акарма, бездействие. Так вот, человек страдает за плохие поступки и страдает за бездействие в равной степени. Вот если ты просто бездействовать человеку, сидеть на одном месте, то у него разовьются самые плохие пороки. Мессерская дьявол, это праздный ум говорится. Он должен действовать, но должен знать, как действовать правильным образом. Заранее, сначала знать, потом действовать. Не сначала действовать, потом знать, сначала знать. Сначала должен получить знание, а потом действовать. И такая деятельность принесет ему благо, он не будет жалеть. Что бездействие означает, что он нерешителен, или он запутан, или он разочарован, или он погружен в скорбь, это что-то такое негативное, понимаете? Вот он не знает, как действовать, или не хочет действовать. Или он вообще потерял веру во все человека. Такие вот низшие состояния сознания, и он, конечно, будет разочарован в итоге. Не будет результата ни плохого, ни хорошего, а будет пустота в его сердце. Хотя бы уж плохой результат, но он чему-то научит человека. Но вот эта пустота, ее очень трудно преодолеть психологически.
Я конкретизирую. Вот вопрос мне чем понравился. Допустим, он был влюблен, вот этот молодой человек, который нам звонил. И бытовая схема, я ее вот просто сейчас фантазирую, придумываю. Он был влюблен в девушку, которая была замужем. И роман у них. И любовь. Вот то, как мы себе это представляем. И вот ему-то все, что нужно было сказать. Знаешь что, уходи от него, я тебя принимаю. А он не сказал, например, об этом. Вот это бездействие или... И вот потом в 70 лет, может быть, будет жалеть об этом, о чем он говорит. Вот это бездействие, это же выбор.
Вот поэтому нужно точное знание. Есть такие писания, как Ману Самхита, это своды закона для человека. И там очень хорошо тонко описывается взаимоотношения мужчины и женщины. Замужних, незамужних, скажем, что является плохой кармой, грехом, скажем, за что человек может страдать в будущем, если он разобьет семью, что-то, допустим, там, страдать в будущем. Несмотря на то, что он может любить даже. Если он кому-то причинит боль и страдания, это вернется к нему. Поэтому искусство жизни заключается в том, чтобы не причинить боли и страдания окружающим людям, принести пользу им, даже ценой жертвы своей. Как это великие святые, они приходят и совершают именно жертву. Побуждают действовать вот так на благо всем людям. Возлюби ближнего, говорит, возлюби врага своего, как себя самого. То есть они побуждают людей к жертве даже. Даже в ущерб себе. И вот за такие, говорит, вещи человек не будет сожалеть в конечном итоге. То есть это сначала выглядит как яд, вот эти вещи, да, а в конце как мед. Результат удивительный. То есть признание божественных энергий. Признание вот такого высочайшего уровня, человек возвышается. Если же он хочет просто удовлетворить свои чувства или чувства каких-то людей, он совершит много ошибок. Если я ради себя эгоистически действую, ну, представьте. Вот я важно, вот моя любовь, мои чувства, моя жизнь. Я ради этого могу обманывать или отбирать что-то.
Но это же могут быть взаимные какие-то потоки.
Да, они могут взаимы между двумя людьми, но от этого могут пострадать еще многие другие люди. Вот в этом недостаток их деятельности. Есть как бы и приятные вещи, и неприятные одновременно. Видите, они смешиваются. А вот как действовать так, чтобы не причинять боли никому в этом мире? Вот это наука. Я думаю, что сейчас такая наука, она несколько утрачена, и в школах не преподают. Но уж если хотя бы два человека счастливы, ну, уже можно.
Так понять. Вот они вдвоем, в общем-то, счастливы,
а предположим. А вот как сделать троих счастливыми?
А если не получается троих, что же делать?
Тогда четверых сделайте. Ну, идите к увеличению, не к уменьшению, идите к увеличению.
Есть еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, меня зовут Лена. У меня вот такой вопрос, продолжение, вопрос молодого человека. Вот если ты, допустим, так скажем, берешь те ситуации, которые тебе жизнь дает, и на самом деле предпринимаешь какие-то действия, не бездействуешь, да, и вопрос потом встает, насколько твои решения и твои поступки, потому что они не могут влиять только на тебя одну, они влияют на твоих близких, на родителей, на твоего мужа и так далее. И ты начинаешь думать, вообще правильно ли ты поступил или неправильно. Как ты постоянно пытаешься оценивать и думаешь, а может быть нужно было поступить вот так или таким образом. Вот как понять и как успокоиться в данном отношении, что, к примеру, что это было правильное решение, правильно сделал, что там принял этот вызов, да, принял это событие и пошел. Вот такой вот вопрос. Не знаю, наверное, несколько запутанно получилось.
Ну вот я тоже, Лен, извините, за то, чтобы называть вещи своими именами. Тем более, что же вас, Лен, никто по голосу не опознает. Я ушла от мужа к другому, бросив детей.
Нет, на самом деле все намного прозаичнее. К примеру, переезд в другой город, да, и это влияет там на, я не знаю, там на, безусловно же, и на твою жизнь, и на жизнь мужа, который как бы решает переехать с тобой, и так далее, да, и потом ты все время думаешь, что ты изменил свою жизнь, и правильно ли ты сделал или неправильно, к примеру.
Спасибо.
Да, сначала человек должен утвердиться в счастье внутри своего сердца, а потом он может принимать какие-то решения, то есть как бы быть более независимым от внешних факторов, от внешнего мира. Как вы знаете, есть такие вот существа земноводные, они зависят от внешней температуры. Вот если холодно зимой, они замерзают, а летом они оттаивают. И также есть люди, которые зависят от любых внешних факторов. Вот плохо вокруг, им тоже плохо. Если лучше вокруг, им тоже. Погода, вот как погода, так же они. Но есть теплокровные живые существа. Скажем, мы с вами вот теплокровные. У нас 36,6, температура поддерживается и зимой, и летом. И видите, мы независимо автономны. Также вот в духовном смысле наш ум должен быть устойчивым. Несмотря на переезды, на перемены, мир всегда меняется. Он называется джага, то есть всегда меняется. Как погода, как облака, как огонь, как течение реки. Дважды в одну реку не входит. Время течет непрерывно. И вот человек должен научиться жить независимо от этого течения времени. То есть есть его атмосфера, которая носит это с собой, это духовное. Если он сосредоточится и обнаружит себя на этом уровне, он увидит, что он может эту атмосферу принести куда угодно. Или в другой город тоже может принести себя, свою атмосферу. Если она есть. Вот если ее развить, скажем, да? Иначе у нас будет ностальгия по тем вот местам, где мы хотя и страдали, уехали туда, но все же там, кажется, было лучше. Знаете, когда Моисей вывел свой народ из рабства в пустыню, а там есть нечего, там воды нет, и они говорят, так лучше в рабстве все-таки было, нас хоть там кормили. Вот они сожалели об этом. Он пытался у них вот в эту веру усилить, эту независимость, вот эту духовную цельность, самостоятельность какую-то. Он обучал их 40 лет в его пустыне, прежде чем они уже какую-то цивилизацию могли создать. То есть человек должен научиться быть сильным в своей судьбе. Судьба – это вещь непредсказуемая. Можем уехать, можем заболеть, может случиться с близким человеком, но мы должны стать сильнее, сильнее, чем, вот скажем, в обычном смысле слова.
Человек одинок в том смысле, что нельзя же обожествлять другого человека. А мы же все стремимся найти свою половинку. Плюсик на минус, инь-янь. И в конечном итоге приходим к тому, что ну нет твоей половинки. То есть просто рядом с тобой замечательный, хороший спутник, с которым нужно уметь научиться жить. То есть это не твоя половинка, ты есть само целое. А это есть, ну, другими словами, одиночество. Это так?
Можно так сказать, что вот сейчас я не вижу такой половинки. У тебя как беру вот обувь и меряю. Вот они разные, я не могу найти подходящие, да, ищу. Что я тогда делаю? Я беру инструменты и создаю это все. Вот есть две половинки, скажем, они не совмещаются. Вот они кривые такие, знаете, вот неплотно прилегают. Я тогда беру молоток, зубило, там, точило какое-то. И вот это семейная жизнь, вот это вот мужчина и женщина, вот это их счастье. Вот они не всегда будут так плотно подходить друг к другу. И вот тогда они работают, перетираются, им там может быть неприятно, они могут ссориться, но если они знают, как поддерживать любовь, как ее взращивать, не терять ее, вот, при помощи вот этой жертвы, вот, самоотдачи, самопожертвования, не требуют друг друга ничего, а именно отдают бескорыстно. И вот тогда они перетираются, вот, и в конце концов становятся такими приятными, как камешки, гальки в руках, не такие приятные, не как щебенка, не такие острые, а вот такие приятные в всех отношениях. Вот это труд. Видите, любовь, она через труд. Но бывает так, что этот труд был совершен в прошлом уже. И люди вдруг внезапно встречаются, влюбляются, у них все хорошо сразу же. Внезапно это, знаете, любовь, сокровенные вещи бывают, что в прошлом когда-то.
А вот, кстати, любви. Вопрос, половинок-то сколько от нашего слушателя?
Половинок?
Много половинок? Или вот одна есть такая половинка, которая подходит? Или этих уже много?
Вот будет та, которую вы создадите. Будет ваша половинка.
Да внутри себя, насколько я понимаю.
Да, берите любую, которая вам нравится, но создайте настоящую любовь, сделайте ее.
У нас сейчас анонс новостей, потом реклама. Будет реклама?
Да.
Да, после чего мы продолжим нашу беседу. Напомню, у нас в гостях духовный учитель Чайтанья Чандрачаран. И ваши вопросы, ну, в Индию не надо, по крайней мере, сейчас ездить, раз уж застали нашу программу в Москве или в Челябинске, или где вы нас слушаете. Ваши вопросы, важные для вас вопросы, которые вас волнуют, вы можете задать, прислав их нам на монитор компьютера по телефону 961-2202 для абонента Дубас, либо через сайт www.silver.ru, либо просто позвонив в прямой эфир по телефону 703 101.
Вы слушаете «Серебряный дождь».
Я все представляю здесь в программе в виде комикса. Ну, это для простоты восприятия. Поэтому у нас здесь такой сейчас маленький ашрам. У нас в гостях духовный учитель Чайтанья Чандрачаран. И мы отвечаем... Точнее, не мы, а... Мастер, гуру, учитель отвечает на ваши вопросы, ну и на мои вопросы в том числе. У нас в анонсе ролика была затронута такая тема, как деньги. Деньги. То есть аудитория нашей станции, что вчера во время празднования вот 11-летия подтвердилось, это люди, которые уже, наверное, не столько борются за выживание, как прокормить семью, как купить одежду, чтобы было тепло, а уже более-менее создают здесь и сотрудники, там, высокооплачиваемые компании или руководители. То есть к тебе приходит какая-то стабильность, и вот тогда ты вот думаешь, а что вот, собственно, дальше? То есть вот я чего-то вот как-то достиг, у меня есть какие-то финансы. Кому-то надо отдавать 10%, я слышал. Ага, хорошо. А дальше еще? Дальше что? И ради чего? И вот тогда-то человек собирает вещи и едет куда-то в Индию, или там к батюшке, к своему какому-то, или там что-то такое. Так вот, человек и деньги. Вот можно немножко на эту тему?
Это вот как раз тема для успешных людей. То есть есть успешные бизнесмены, и многие из них, они даже зарабатывают, ну, более-менее праведно, стараются это делать. Есть нравственные люди, я встречал таких. И есть, конечно, предел их развития, вот, финансово, скажем, способностей, вот этих вот масштабов деятельности. И есть такая формула, что успех заключается одновременно в богатстве и в отречении человеческом. Если человек обретает богатство и привязывается к нему, то это богатство становится источником страданий, становится скупцом. То есть, вот, скажите, какая разница между скупым человеком и нищим? Никакой. И нищий не тратит деньги, и скупец тоже не тратит деньги. И тот живет, едва-едва перебиваясь, в лохмотьях ходит, скупо рыцарь, вот этот персонаж, да? И нищий живет точно так же. То есть человек должен быть удовлетворен богатством и отречением. То есть он должен от части богатства отрекаться в пользу кого-то, и затем снова увеличить богатство. Но снова отрекаться и снова увеличить в обмене, в любви, в развитии. То есть под лежачий камень вода не течет. Вот этот любовный обмен очень важен в торговле, в бизнесе. То есть мы зарабатываем, но мы же деньги тратим так же. Это обмен. Но если обмен жадностью, завистью, недоверием, то это порождает вот эти всякие интриги, вот эти вот экономические войны, недоверие, вот, так сказать, антагонизм, конкуренцию. И люди страдают, занимаясь такой деятельностью. Даже когда достигают, как бы, вершины, не знают, куда, что делать с этим богатством. Я же не могу съесть на $1 000 000 обед. Если я миллиардер, скажем, я же не могу, мой желудок не вместит, мне нужно что-то по-другому как-то использовать. Я должен заботиться уже о благе большого количества людей, социума, страны, мира, понимаете, на такие масштабы выходить деятельности. Вот тогда я почувствую потоки, как бы, поддерживающие энергии просто из окружающего мира. То есть люди будут благословлять меня, желать мне добра, всего лучшего, потому что я забочусь об этом мире. На самом деле предлагаю, как бы, любовь через деньги, через политику, через знания. То есть у кого что есть, мы должны обмениваться этим.
Что такое деньги?
Деньги – это часть лакшми. Лакшми – это удача. Просто удача – это может быть в форме бумажных денег, в форме золота, в форме недвижимости, в форме хорошей жены. Это все лакшми. Все это одна энергия. Энергия наслаждения, скажем. Но лакшми, Веда говорит, это служанка, это жена Бога. Она служит Богу. Вот если занять услужение Богу, тогда будет удача.
Мы же знаем очень много примеров состоятельных людей, которых нельзя назвать праведными. Почему им улыбается лакшми?
Они слово наслаждение хотел как раз зацепиться в нем. Да,
Продолжим.
Так вот я и хотела это сказать. Вот наслаждение жизнью, да, человек гедонист, он хочет наслаждаться жизнью. Так вот не всегда праведно.
И к нему приходят деньги.
Да, и к нему приходят деньги. Да, вот.
Мы сегодня говорили, сейчас говорили о праведных людях, скажем, даже если он праведный. Если он неправедный, это другой вопрос немножко. Значит, накопил праведность в прошлом. В чем выражается праведность поступков, связь с настоящим в разуме человека? Если видите разумного человека, значит, в прошлом он совершал что-то благочестивое. То есть, если вы видите, скажем, человека здорового, значит, он образ жизни вел правильный в прошлом. Можете догадаться об этом. Видите, значит, если разум его в порядке, значит, в прошлом он вел хороший образ жизни, благочестивый. Но богатство может сбить с толку. Скажем, он привязывается к деньгам, скажем, к чувственным наслаждениям, вот таким гедонистскому образу жизни, и начинает злоупотреблять. Вы удивляетесь, что это он так вот вроде живет не очень праведно, а деньги-то имеет. Потому что его как бы эта жизнь становится уже смешанной. Праведной и неправедной смешивается, может быть, поступки его. Поэтому карма может быть смешанной. Судьба, как бы жизнь полосатая. Может быть, удача, неудача. Мы делаем правильные и неправильные поступки одновременно. Но если мы говорим даже о праведном человеке, даже если он безупречен, все равно зайдет в тупик. Потому что материальные деньги, никакое количество материального счастья не приносит успеха, не приносит удовлетворения. Никакое количество денег. Потому что любовь купить нельзя, допустим. Нет, такие вещи не покупаются. Свет солнца не покупается. Вкус воды не покупается, например. Это нужно пережить. Это нужно обрести бесплатным образом. Как? Отдать. Отдать свою энергию через любовь, через вдохновение, ради кого-то, посвятить свою жизнь. Иногда мы ощущаем, что мы обретаем что-то ценнее, чем деньги. Значит, деньги должны быть заняты в этом процессе, в обретении счастья. Они сами по себе. Деньги – это, как говорится, хороший слуга, но плохой хозяин. То есть мы не должны обожествлять деньги именно. Они не плохие, не хорошие. Это даже как в чьих руках находится нож. Преступник – это плохо, а вот домохозяйка вроде чистит овощи хорошо. Также и деньги. Как использовать? Вот в чем весь секрет. Значит, благо, честь определяется не потому, сколько человек зарабатывает успех, а как он их тратит, как он их использует.
Вот, наверное, от женщины вопрос. Что вы думаете по поводу трудоголиков? Вот работает трудоголик, нравится ему работать действительно, а семья-то страдает. Вот, наверное, семья прислала сообщение. Благо ли это?
Находит удовлетворение в семье, может быть, он, то есть в работе, может быть, он разочарован семьей, поэтому он прячется туда.
Создайте, в работу?
Да, создайте ему какую-то атмосферу в доме, благоприятную для человека, чтобы он не уходил.
Тот вопрос, когда хочется услышать поподробнее, в чем, собственно, вопрос у человека. Однако к нам хочет кое-кто присоединиться.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло, добрый вечер.
Привет, говорите.
Здравствуйте. Я в эфире, да?
Да.
Вот у меня такой вопрос. Я никак не могу найти себе спутника, да, по жизни. Вроде бы, да, красивая, умная, все как всегда, и не получается, не складывается. Или не знаю, где искать, или отношения не складываются. Вот я хотела все-таки посоветоваться, может быть, может дать какой-то совет.
И голос у вас симпатичный.
А вы, кстати, целенаправленно его ищете с утра до вечера?
С утра на вечер, наверное, не ищу.
По субботам и воскресеньям.
Но в каждом парне, который встречается, наверное, в кафе, да, где-то, или как новые переговоры, вот вы видите, он нет? Нет, наверное, не он.
Наверное, не он, да.
Угу. А что делать человеку? Учитель.
Это так же, как человек говорит, я вот не вижу Бога. Но один гуру сказал, не стремитесь увидеть Бога, а действуйте так, чтобы он вас сам заметил. Так же, вот, если девушка хочет найти мужа, она должна действовать так, чтобы вот человек привлекся сам к ней.
Вы еще с нами, да?
Да.
Я уверен, вас замечают. Наверняка есть люди, которые пишут смс-ки, звонят, приглашают куда-то. Приглашают же?
Ну, не так часто, как хотелось бы, к сожалению.
Вот видите, у вас должен быть творческий потенциал. Вы должны открыть себя через творческую деятельность, через общение просто с людьми. Вот пройти как бы такую школу, просто общение, раскрыть себя. Может быть, проявить свои таланты. Что вы умеете делать? Может, вы умеете петь хорошо, или танцевать, или рисовать. Ну, что вы любите делать? Что со вкусом? Вот этот вкус и привлечет хороших людей. Если женщины привлекают мужчин длиной юбки, то это, ну, не самый высший вкус. То есть и мужчина привлечется соответствующий. А вот лучше через энергию вдохновения. Если вы вдохновлены жизнью, то, я уверен, хороший человек привлечется вами. Потому что женщина для мужчины – это прежде всего источник вдохновения. встретимся. Понятно. Значит, улыбаться нужно, нужно радоваться жизни, нужно созерцать природу, чистую воду, воздух, небо. Учитесь любить жизнь.
Так быстро на природу собирайтесь. И на природу давайте.
На самом деле, именно этих слов, видимо, мне и не хватало. Спасибо большое.
Спасибо вам. А я вот продолжу. Вот больше чем уверен, что 90% слушателей, ну, может быть, меньше, надеюсь. Но они как-то скептически улыбнутся, потому что вот еще Фрейд же говорил, а никуда от этого не уйти. По-своему он прав, что вот какие-то сексуальные отношения, основной импульс человека – это сексуальный импульс. Вот. И многие очень это ассоциируют со словом «счастье». Мы же все ищем счастье. Вот. Что такое секс?
Секс – это возбуждение сексуальное. Это не любовь. Это кама называется, или похоть. Вожделение. Это естественное как бы отношение, но как продолжение любви люди воспринимают. И секс, он должен ограничиваться в действии. Потому что секс также имеет разрушающую силу. Скажем, с кем злоупотреблять, он имеет разрушающую силу. Неконтролируемый секс. Он имеет развитие, как мы видим сейчас, все примеры налицо в мире можем видеть, скажем, вот мужчина, женщина в семье. Если они даже в семье не будут регулировать сексуальные отношения, они выйдут за пределы семьи. Как вода через кран перельется, и она интересы будет искать уже в другом месте, в другой семье. Чужая женщина нужна, уже жена его не удовлетворяет. Если даже пределы здесь и поставить любовница, да, даже этого недостаточно. Он ищет уже не противоположный пол, а однополое живое существо. Видите, кама, она увеличивается и сводит человека с ума. Уже вещи неприемлемые становятся привлекательными. А что дальше? Дальше нужно ему все равно. Жена это или дочь, или сын, или мать. Есть такие примеры, правда? Эта кама увеличивается, снова сводит с ума человека. А дальше, смотрите, куда пойдет. Куда еще дальше? Дальше он может причинить какое-то насилие, злодеяние, понимаете? Вот боль людям, убивать, насиловать. Вот такие вещи. А что дальше? А дальше становится самоубийцей. Вот это кама, вот так она развивается. Поэтому кама регулируется семейной жизнью. Вот есть брак и верность. Долг, честность, наверное, да? То есть умение, конечно, прощать, бывает в жизни всякое, понятное дело, но семья регулирует эти отношения.
Посмотрите, такой банальный вот случай. Вот, например, мужчина. Есть у него красивая жена, да, предположим? Но он думает, ну, почему бы не заниматься сексом еще с другой красивой женщиной? Да, ну, в итоге, в общем-то, мужчина все равно остается в семье, да?
Это означает, что ему нужна вторая жена. Но вообще-то, если он регулирует свою сексуальную жизнь, как это написано в ведах, я не утверждаю, что так должны все. Нет, веды. Не так, ну, не нужно это делать всем, но вот веды интересно, что пишут. Древние книги. Как в прошлом люди регулировали отношения верности. Сексуальная жизнь раз в месяц допускалась между супругами. Вот такие были правила, скажем. Представьте, они сохранили свежесть чувств надолго очень. Они были более платоничными. Ну, представьте, вы жуете резинку, она же быстро теряет вкус, вы выплевываете, вам нужна другая резинка. Если мы вот так эксплуатируем активно друг друга в сексуальной
жизни... Нет, понимаете,
сейчас
я вам буквально вас пойму и скажу один раз в месяц.
А я тебе скажу
на
больше.
Этом, на этом закончим.
Процентов 30 слушателей переключили радиоприемники. Ну, это не камни. Да, все, до свидания.
Ну, для семьи это неплохо. Это освежает отношения.
Раз в месяц? Ну, как бы, а если хочется больше?
Это означает, что можно развивать еще какие-то вкусы, кроме этих. Это не главный вкус.
Нет, но если человек считает, что ему хочется больше, вот подождите,
это означает,
а что ему говорите?
Развивать еще более высокие вкусы.
А, то есть это человек... А, значит, вы сейчас говорите всем женам, что если вот у вас мужчина, и он там часто ходит на какую-то сторону, у него, значит, вкус несовершенен.
Конечно.
Правда?
Да.
Слушайте, него... как должно полегчать всем женам сейчас?
Нет более духовных целей, духовных качеств в человеке, поэтому ему нужно заменить чем-то это.
Такой вопрос вам задают. У меня затруднительная ситуация с моей двойственностью. Я вижу себя другим человеком в одном, но постоянно иной. Что скажете? Там подпись, по-моему, должна быть Антон Городецкий. Хотя здесь подпись Валерий.
Ну-ка еще повторите это.
У меня затруднительная ситуация с моей двойственностью. Я вижу себя другим человеком в одном, но постоянно иной. Я тоже как-то не понял.
Двойственность означает лицемерие. То есть, прежде всего, я обманываю сам себя. Я кому-то подражаю. Вот я хочу быть именно таким. Вот это мое желание. Потому что на меня, может быть, кто-то повлиял. Может, на меня повлиял Жан-Поль Бельмондо. А может быть, Софи Лорен, я не знаю. Может быть, есть какие-то еще другие звезды. И вот я этот стереотип ношу.
Нет. А вдруг так? Человек себя представляет одним, а вот начинает действовать и понимает, что он совершенно другой. То есть он
вот
представляет себе что-то другое.
Да, вот эти представления навеяны извне. А он на самом деле другой. Вот так оно и есть.
А вот... Мне нравилась одна идея, у Курта Вонегута, по-моему, это было, что на самом деле мы есть те, за кого себя выдаем в этот момент. Ну вот Мария такая сейчас интересующаяся, смотрите, какая вся такая хорошая, чистенькая. Вот она сейчас, это же она ни в кого не играет. Ну, хотя, может быть, она там взяла какие-то формы там из фильмов о диджеях там. Вечером она поругается с другом, или наоборот, будет красиво все у них. Они будут встречать закат, или там. Это же тоже будет она.
Нет.
Нет? Mm. А кто тогда мы?
Знаете, кто она? Она душа, прежде всего. А потом уже все остальное. А потом вы уже работаете на радио, потом вы уже чья-то жена, или чья-то невеста, или чья-то дочь. Или в больнице вы больной, на улице у прохожей, где-то вы пассажир.
Ну, понимаете, тут же вопрос, а что такое душа тогда?
А душа вот не отождествляет себя ни с чем этим. Она везде может принять разные роли. А кто же она на самом деле? Вот хамелеон, смотрите, вот его положите на этот серый стол, он станет серым. На зеленую поверхность дерева он станет зеленым. Спросите, какого он цвета? О, он не знает, смотря где я нахожусь. А кто же ты сам по себе? Вот кто и без этих обозначений? Вот это душа называется.
Мы хотим все провести эксперимент с хамелеоном. Да, кстати, сделаем это на следующей неделе. Посадить его, а, на зеркало, б, на шахматную доску. Я думаю, в первом случае станет ясно, какого же он цвета на самом деле. Потому что он будет сидеть на себе. А с шахматной доской, может быть, это, надеюсь, что нас не будет слушать общество защиты животных.
Ой-ой-ой, это телефонный звонок. Добрый вечер.
Привет.
Добрый вечер.
У вас там малыш?
Да, торопится уже пойти домой. Во-первых, спасибо вам, очень интересно и полезно. Вопрос у меня вот какой. Я не заметила, как я пришла к тому, что я действительно хочу жить так, чтобы не причинять никому, да, плохого. Но получается так, что встречаются в жизни люди, с которыми приходится как-то разговаривать, да, находиться рядом, которые явно испытывают ко мне негативные эмоции. К сожалению, таких людей очень мало, да, но я испытываю к ним негативные эмоции, ничего не могу с собой поделать, понимаю, что это не как-то неправильно, это нехорошо для меня, но вот для себя не могу найти выход, как вести себя в такой ситуации. Вот я все равно испытываю к человеку негативные эмоции, несмотря на какую-то внутреннюю работу над собой.
То есть человек там не как нормальный, спокойно воспринимает человек, который тебе неприязнен?
Никак не могу вот сделать ничего с собой. И в то же время видно, что и человек негативно ко мне относится. Я попыталась как-то просто максимально дистанцироваться, но все равно вот до конца не получается. Вот как разрешить такую ситуацию? Такие ситуации все равно, они будут в жизни.
Я вам расскажу секрет, но это лично для вас только. Остальные закройте уши, пожалуйста, радиослушатели. То есть есть искусство, как из врага сделать друга. Ну, то есть не все хотят, может быть, иметь всех друзьями, я не знаю, может быть, кому-то поддерживать выгодно именно враждебные отношения, но вот кому нужно. Есть три метода, три принципа. Давать, принимать. И любое живое существо, даже если оно враждебно, изменится по отношению к вам. Давать дары, принимать дары. Угощать чистой священной пищей, принимать чистую священную пищу в обмен. Открывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Главная способность слушать и не перебивать друг друга. Уже заодно это люди будут вас любить. Написано в Махабхарате об этом. Что если вы хотите быть симпатичным, чтобы вас любили, уважали, просто умейте слушать друг друга и станете друзьями обязательно.
А не может быть так, что человек стремится вот с врагом стать другом, да, ну, наладить хорошие отношения, а друг, он же враг, наоборот, употребляет их как-то так, негативно, то, что ты поделился.
Если вы используете на хорошие вещи в этих отношениях, они изменят человека постепенно. Ну, а если вы встречаете человека, который не меняется, он закрепился на таком демоничном сознании, вот такой вот гордый,
да,
вот злобный человек.
Как-то, да.
Это редко бывает, но бывает такое, верно? С ним вообще общаться не рекомендуется, нужно избегать конфликтов, вообще встреч таких. Но обычно люди реагируют. Ну, даже собака, смотрите, вот дайте ей что-нибудь вкусненькое поесть, она уже дружит с вами. Даже это любому живому существу присуще. Если мы просто приятные вещи будем больше делать друг другу, именно активность проявим, у нас будет больше, больше, больше друзей. Людей расположено хорошо по отношению к нам.
Саша нас спрашивает, Александр, от чего зависит удача и везение?
Давайте на этот вопрос ответим после рекламы и анонса новостей.
Хорошо. Итак, от чего зависит удача и везение? Что это вообще такое? Спрашивает Александр, нашего гостя, Чайтанья Чандрачарандас. Но у меня тоже вопрос. Что означает ваше имя? Чайтанья Чандрачарандас.
Чайтанья означает сияющая жизненная сила, бессмертная, это дух. Чандра — это лунное сияние. А Чаранда — это стопа, я слуга, слуга Бога. Дас означает. У его стоп нахожусь.
Удача и везение.
Да, везение, удача. Она может зависеть также от внешних факторов, от внутренних факторов. От меня самого что-то зависит. От судьбы, от тех поступков, которые в прошлом совершил, тоже зависит что-то. Но в целом мы должны научиться управлять своей судьбой. Так же, как мы садимся в машину, от чего зависит наша удача, что мы доедем? От многих факторов. От состояния машины, от несчастных случаев может зависеть. Но главное, от моего умения управлять машиной. Нужно сказать, знать правила дорожного движения, например. Требуется мне квалификация. Вот если я смогу управлять своими чувствами и умом, вот этой силой, тогда я могу управлять своей судьбой. И жизнь будет удачной. И что интересно, что даже сама природа будет помогать мне взаимодействовать, как бы везение наступает. Знаете, как в сказке, ну вот Иванушка пошел там, рыбку спас, там яблоньку там освободил от яблока. И они помогают ему, это птичка, это рыбка, это яблонька. Вот как бы удача у человека, а потому что он управляет своей жизнью правильным образом. Он приносит благо другим, хотя, может быть, ему трудно самому, может быть, ему некогда, может быть, он занят, может быть, у него проблемы, но он все равно находит время, и он откликается, этот человек. И, то есть он управляет правильно своей жизнью, не только о себе думает. И тогда он начинает вести постепенно. Он говорит, вот дуракам везет, он же дурак, но вот он о себе не думает, он о других постоянно думает, а дуракам везет, видите. Вот такая вот есть мудрость. Если практиковать это правильным образом, научиться, да, под руководством именно знания, обучиться этой науке, каждый человек, он сможет обрести счастье в жизни настоящее, то, что он именно желает получить. То есть он может управлять своей жизнью. Попробуйте управлять мыслями, и вы увидите, что ваша машина поедет туда, куда вы хотите именно.
Видите, какой резонанс у нашей программы. Осталось нам всего 3 минуты. Вот к вопросу о... Я процитирую. А если два человека очень любят друг друга, вместе, безгранично счастливы, но при этом одни одного пола, разве это любовь так уж ужасна? Вот вы как раз когда говорили о том, что человек сначала выходит из семьи, любовницы, потом гомосексуализм, но ведь есть же врожденное, да, вот это, то есть ты рождаешься, человек-мужчина рождается, какие-то такие примеры есть, когда, ну вот он просто не может физически женщин.
Любовь человеческая, она имеет предназначение. Это рождение хороших детей. А любовь между мужем и женой необходима для того, чтобы воспитывать этих детей в этой атмосфере. Если нет такой цели, то отношения теряют смысл, разум теряют. Это просто становится чувственным наслаждением. Просто мне нравится, мне такой вкус, вот и все. Другой причины, выше никакой нет. То есть эта любовь не находится на высоком уровне. Она имеет должно предназначение развития, традиции, семейные, вклады, такие ценности, чтобы это потом становилось, улучшалось, лучше становилось, еще лучше, еще лучше. Прогресс человечества в этом заключается. Но если мы только для себя хотим этих чувств, это не называется еще полностью любовью. Это еще эгоистическая любовь. От нее нужно избавляться постепенно.
Спасибо. Юля задает вопрос. Успеем ей ответить. В следующем году она заканчивает школу и задумывается над тем, куда поступить. Кем быть? Родители постоянно спрашивают, кем ты хочешь быть. Ответить им ничего не могу. Боюсь сильно ошибиться. Посоветуйте что-нибудь, Юля.
Вам нужно подумать о семейной жизни, Юля. Мы должны подумать о том, как обрести хорошего спутника жизни, как быть хорошей женой, спутницей, чтобы достичь вот вместе какого-то предназначения, чтобы муж вас защищал и любил. И задумались также о высшем смысле жизни вместе. Прожили с мужем счастливо. Это главное ваше будет предназначение. Дети – очень важный момент в нашей жизни. Это будущее.
Был хороший тест. Может быть, вы согласитесь с ним. О том, он не дает ответ на вопрос, что тебе делать в этой жизни, но он дает ответ на вопрос, делаешь ли то, что нужно. Это нужно всего лишь представить себе, что ты очень богатый человек. Столько миллионов, сколько нужно для того, чтобы путешествовать, передвигаться, заниматься. Ну вот все. И вот если у тебя все это есть, просто представь себе, занимался ли бы ты тем, чем ты занимаешься сейчас? Ну если касается радио, ну окей, был бы я по-прежнему ведущим, или там, может быть, купил бы там другую станцию, или 10, ну все равно оставался бы в этом бизнесе или нет? Если это ты ответишь да, это твое. Если нет, то нет. Это так?
Это талант. Например, я могу купить мольберт, краски, кисти, все необходимое, но буду ли я писать живопись, будет зависеть от того, есть ли у меня талант. Я могу подготовить свой бизнес и деньги для счастья, но потом выясняется, что у меня нет никаких способностей, кроме как только их зарабатывать деньги. Я буду сидеть и думать на этих деньгах, что же мне делать дальше.
Как открыть в себе талант?
Вот, поэтому нужно не упускать этот шанс. То есть одновременно человек должен делать несколько вещей в своей жизни, одновременно не упускать ничего. Утро необходимо для медитации на высший разум. День для экономической работы, развития. А вечер для приятного провождения с друзьями и близкими людьми. Это нужно делать ежедневно. И тогда мы будем успешны во всех направлениях.
Я благодарю вас за визит на радиостанцию «Серебряный дождь». Знаю, что в последний момент мы вас оторвали от каких-то важных дел, но, по-моему, то, что сегодня здесь происходило, это очень важно. Напомню, у нас в гостях был Чайтанья Чандра Чарандас, учитель, духовный учитель для очень многих людей. Ну, и надеюсь, что вы, уважаемые слушатели, если не нашли ответа на свои вопросы, то, по крайней мере, время провели не зря.